Космическая жизнь развивается циклично, по спирали. Один виток сменяет другой, устремляясь в беспредельность. Пришло на Землю время смены очередного эволюционного цикла. Смена коренных рас и подрас на Земле не первая и не последняя. Это нормальный планетарный процесс, он всегда сопровождается многочисленными пространственными и космическими перестройками. Большинство этих проявлений грубому глазу не видно. Этот процесс обязательно сопровождается сильными драматическими событиями, различного рода катаклизмами, уничтожающими все, что не способно развиваться дальше, то есть все, что не накопило духовных сил для подъема на более высокую ступень развития. Вспомним слова Христа, величайшего логоса Солнечной системы. «Имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что имеют». Для имеющих духовное накопление будет добавлена еще большая духовность. Им открывается широчайшая дорога благоприятного развития в новой шестой коренной расе человечества, основу которой будут составлять лучшие зерна пятой коренной расы. Для многих людей, ставших рабами плотной материи планеты, конец очередного эволюционного цикла будет концом их личной эволюции, кармически оборвавшейся по их собственной воле. У них отнимется все то материальное, на что они возлагали свои великие надежды. Отнимется здоровье, деньги, вещи, вся недвижимость и тому подобное. Что будет происходить на Земле в конце цикла тьмы? Об этом тысячи лет назад великими мудрецами предсказано о том, что люди алчные, злобные, глупые, под влиянием низких страстей погрязнут в смертельной вражде. Грабя и убивая друг друга, они разорвут связь с миром высшим, превратятся в воров и убийц. Отец пойдет против сына, а сын против отца. Люди, слывущие в мире учеными, извратят и упростят истину. У стариков будет ум ребенка, а у детей – старческий ум. Весь мир, пораженный алчностью и ослеплением, будет есть единую пищу лжи. Мужья и жены станут нетерпимы друг другу. Из-за жажды обогащения в конце темного цикла каждый будет стараться обмануть другого. Когда люди жестокие и безжалостные станут губить живое и уничтожать сущее, значит, настал конец четырех юг, конец четырех циклов. Все смешается в этом мире. То, что было высоким, станет низким. Люди покинут богов и станут поклоняться бренным плотским останкам, мощам. Когда огрубевшие люди, забыв о высшей человеческой добродетели, будут употреблять в пищу мясо и беспробудно пьянствовать, то это конец четырех циклов. На исходе юг люди отрекутся от друзей и от родных, и от тех, кто им служил, и постепенно разбредутся в разные страны и края, города и селения. В жестоких муках пройдет конец великих циклов, а потом своим чередом возродится мир, начиная с дважды рожденных, то есть рожденных в духе. Нынешняя смена юг или эпох особенно тяжела. Существует всего четыре эволюционных цикла, так же как четыре времени года, и как четыре человеческих возраста и тому подобное. Из этих четырех эпох Сатья-юга, светлая эпоха, полностью светоносна. В ней на 100% идет исполнение космических законов человечеством планеты. В Кали-юге, темной эпохе, лишь на 25% исполняются великие законы космоса. Об этом периоде на Востоке говорят: «Змей закусывает свой хвост». В это время противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это очень резкий переход для всей планетной жизни. Магнитные полюса планеты движутся навстречу, соединяются. Магнитное поле планеты на некоторое время исчезает, полюса меняются местами. Это будет словно мгновенный выход человека на яркий солнечный свет, как выход из темного подземелья, как молния от востока до запада. Великие космические учителя Солнечной системы, помогающие человечеству стать разумными, отмечают, что они не знают более тяжелого времени, чем то, в котором мы живем сейчас. Положение мира, как море в бурю. Переход от Кали-юги к Сатья-юге описан довольно точно, и тягость времени указана в космическом учении Агни-йога. Среди этих признаков находим у землян презрение к законам космоса, к долгу, чести и совести. Древние сказания говорят, что в конце Кали-юги будет то, что в конце 20 века уже не требовало доказательств, то есть человечество поразило массовая бездуховность. Грозных предупреждений дано человечеству Земли много, и собранные вместе они могут устрашить малые сознания и даже вызвать нежелательные проявления. Люди хотят, чтобы их убаюкивали розовыми надеждами, и очень не любят тех, кто постоянно им открывает глаза на грядущую опасность. Великие учителя предупреждают нас: решительный час дня суда не за горами, и многие дети доживут до этого дня. Необходимо пробудить дух человеческий. Истина – судьба планеты в руках человечества. И прежде происходили подобные сражения, но в чем же заключается особенность происходящей битвы? Не только в том, что в ней приняли участие сильнейшие, но и в том, что вовлечены множество, как никогда. Планета вся сражается, каждый по-своему, напряжение небывалое. Теперь представим себе, насколько каждый, вовлеченный в битву, имеет связь с тонким миром. Невидимые полчища гораздо многочисленнее земных, но такие войны имеют связь с высшими сферами, потому происходящий Армагеддон уже есть явление надземное. Вовлекаются все слои тонкого мира, которые в свою очередь тучами подавляют земные планы. Бездуховная эпоха сменяется в высшей степени эпохой духовности, поэтому материя для перехода на светлый виток должна утончиться. Но чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться высших сфер, удары по материи временных личностей должны быть очень сильными. Бревном физической материи по затылку, по мозжечку, центру плотской жизни человека. В темную эпоху материя особенно груба. Все миры космоса и планеты Солнечной системы представляют собой единую систему энергоинформационного обмена. Нарушение какого-либо единого звена не может не сказаться негативным образом на деятельности всей системы в целом. Солнечная система – это единый звездно-планетарный организм. Поэтому задержка развития Земли и ее человечества отрицательно сказывается на других, младших планетах. Их эволюция тоже отстает. Земля, как и любая другая планета, представляет собой одну из эволюционных ступеней космоса, тесно связанных со всем мирозданием. Но, увы, она стала единственной планетой Солнечной системы, на которой возникла угроза нарушения духовно-энергетических взаимосвязей с космосом. И причина этого стала отпадение от плана единого высшего разума, одного из строителей Солнечной системы, пришедшего на нашу планету с других планет с высокоразвитыми космическими индивидуальностями, чтобы руководить ее эволюцией. Таким образом, миссия представителей иерархии света на нашей планете изначально была осложнена обстоятельством, которое трудно назвать иначе, как космическая драма. Суть ее состояла в предательстве одним из логосов, пришедших на нашу планету, его высокой миссии и отпадения его от иерархии света, от воли космического разума Солнечной системы. Древнее сказание о падшем ангеле, блистательном Люцифере, восставшем против невидимого духовного солнца нашей звездно-планетарной системы и превратившемся в сатану, в князя мира сего, отражает действительное падение его, произошедшее миллионы лет тому назад на нашей планете. В течение последних миллионов лет человечество, находясь под руководством черного иерарха планеты, всем известного князя тьмы или сатаны, утратило гармоничную связь с природой, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы и, следовательно, и со своим собственным духом. В начале своей деятельности на посту иерарха нашей планеты он был Люцифером, то есть носителем света для землян. Но во времена Люмерии началось его падение в бездну грубой материи. Он решил стать единоличным владыкой нашей Земли, князем мира сего. Но поскольку любая звездная система – это живой организм, то подобный поступок иерарха той или иной планеты может означать гибель всей звездной системы. О последней величайшей космической битве сил света и сил тьмы предсказано во всех самых древнейших пророчествах и новых писаниях всех времен и народов. Битва за раскрытие истинного знания, за утверждение красоты космоса – это великий день Суда Божьего. В битву призваны надземные силы других высокоразвитых планет Солнечной системы. В ней участвует вся Солнечная система и наша планета. В апокалипсисе Иоанна Богослова битва названа Армагеддоном. Это символическое название дано как память о страшной битве, происшедшей в древнем городе Мегидда в Палестине, где евреи уничтожили все местное население. В 1936 году князь тьмы, падший Люцифер, он же Самаэль, Иегова, Матанда, Яхве, Зевс, Саваоф, церковный Господь, сектантский Иисус и тому подобное, был наконец-то снят с поста владыки планеты Земля, ибо он в 1931 году объявил войну Солнечному Логосу и силам света Солнечной системы, известную как Армагеддон. Князь мира сего и его темная гвардия решили дать последний бой силам света. Но, как известно, мировая революция архибольшевика Лёва Троцкого и тысячелетний фашистский рейх, созданный лже-Люцифером или сатаной, своей миссии по захвату власти над миром планеты не выполнили. Тогда осенью 1949 года князь тьмы решил полностью уничтожить жизнь на планете. Для этого он создал руками черных комитет 300 англо-американских властимущих сатанистов 300 атомных бомб и заправил их в 300 американских самолетов, чтобы сбросить на СССР и на соцлагерь. Цифра 300 здесь не случайна. Но в битве с величайшим логосом Солнечной системы князь тьмы был уничтожен 17 октября 1949 года, отчего американские самолеты не взлетели с американской земли. Главнокомандующий был ликвидирован. Голова дракона черной иерархии была отрублена, но тело его, состоящее из множества элитных рабовладельцев и олигархов-преступников, пока еще шевелится в предсмертной агонии. Этот момент в жизни планеты Земля был предсказан в древнейших пророчествах как поражение сатаны архангелом Михаилом. Теперь такая же ликвидация ждет каждого банкира, буржуя, капиталиста, феодала и любого эгоиста-собственника, грабящего планету и человечество. Для этих отбросов эволюции, незаконно пребывающих на планете Земля, наступает конец света и отправка на Сатурн в качестве космического мусора для переработки. Фашизм, сталинизм, феодализм, капитализм, терроризм, эгоизм и прочий сатанизм земной жизни во множестве тысячелетий – все это творчество падшего ангела, ставшего страшным черным джинном и его черного братства. Елена Ивановна Рерих, матерь космической Агни-йоги, пишет: «Строго говоря, братья тьмы появились одновременно с братьями света, то есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появляется первое понятие добра и зла, и уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону. Но вполне организованный стан братьев тьмы получил свое начало уже в четвертой расе, в Атлантиде. Их великий бой с сынами мудрости, сынами света, окончился победою последних и гибелью гигантского материка Атлантиды. Конечно, победа в космосе всегда за светлыми силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты света, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружеников света в безопасные места. Конечно, решительный момент, хотя и за плечами, но все же многие дети успеют состариться. Так судьба мира в руках человечества. Если произойдет воскресение духа, если сознание землян освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Братья тьмы, конечно, встречаются среди самого человечества. Они очень многочисленны. И неудивительно, ибо путь их – путь удовлетворения низших страстей. Процент истинных тружеников света ничтожен. Также и процент светляков не так уж и велик. Тем более, что очень часто светляки в неведении своем и в силу теплоты или непротивления злу трудится на пользу братьев тьмы. Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи зла, принадлежащие к большим степеням среди сознательно работающих на разъединение братьев тьмы. Как сказано учителем света, они очень любят пользоваться подошедшими к учению света и приобщившимся к ячейкам добра, но шатками в преданности и в убеждениях своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они, духи тьмы, могут через них вносить смуту и разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к учению новых неиспытанных душ. Братья тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи зла набрасываются и пользуются низкими сознаниями, то есть малоразвитыми людьми. В теософском учении «Живая этика» сказано, что именно дух человека, эгоиста, может стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число которых так мало, и потому вся тягость удержания равновесия планеты ложится на них. Сильный дух, высокоразвитый духовный человек, может удержать целую местность от землетрясения и от других стихийных бедствий. Так в древности великие учителя Земли и Солнечной системы посылали своих высоких учеников в местности, угрожаемые землетрясением. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые и силы малых степеней, гораздо опаснее те, кто приходит под личиной света учения. Невежество, отсутствие чувства знания толкает многих в объятия тьмы и лишает надолго, если не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей великой твердыни света. Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь мира сего имеет много талантливых сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканы и изобретательны, и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца. Так переплетается на земле тьма со светом. Сеть тьмы плетется искусными руками. Много страшного творится сейчас в мире. Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее крупные центры, города-мегаполисы, являются и центрами главных темных сил. Невежественные массы – их лучшее оружие. Вот почему так важна сплоченность всех сил белых и беленьких. Но последние так легко окрашиваются в сереньких, пополняя собой кадры тех, о которых сказано в Апокалипсисе. «Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Только сила преданности и устремления к служению великой иерархии света может спасти от широко расставленных сетей князя мира сего. Падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против космического закона эволюции, против воли беспредельного космического разума. Перечтите в скриптограммах Востока легенду о Люцифере. Это истина. Елена Рерих, Матерь Агни-йоги, пишет: «Великие собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу землю, строят вечное движение. Они говорят: к чему одна земля, когда суждены все миры? И тем создают правильный путь человечества, ибо только широким кооперативом с дальними мирами будет заложен настоящий обмен. Но Люцифер предпочитал оградиться от соседей. Но при единстве бытия, при законе взаимообмена, всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Он не был высшим среди своих братьев, и когда ему пришлось облечься в земные и плотные оболочки, то дух его не удержался на прежней высоте. Уже с первых времен Атлантиды началось его падение, и во всех последующих веках он становится противником своих великих собратьев, неуклонно восходивших во славе света. Дух падшего ангела, князя земли, в потенциале ядра духа своего нес все тождественные энергии, присущие земле. Это для него стало роковым, ибо тем самым он был особенно привязан к земле. Высочайшие духи, пришедшие с высших планет, потенциал духа которых подлежал высшему притяжению, сохранили на всем прохождении земного пути свой свет неомраченным. Они поклялись выдержать бой с иерофантом зла и остаться сострадающим человечеством на земле до конца ее существования. При нормальном положении хозяин земли вознес бы материю планеты, наполняя части ее сознанием единства, но человеческое естество в нем взяло перевес над божественным. Он возревновал и начал губительную борьбу против великих собратьев, которая в 20 веке достигла своего предела. И хотя он знал, что не сможет победить силы света, он предпочитал взорвать планету, лишь бы удержаться еще некоторое время в атмосфере взрыва. Около осколков, конечно, не физических, но астральных, взорванной планеты, Продолжительное время сохраняется ее атмосфера, которая позволила бы князю мира сего пребывать в ней. Невежды смеются над существованием сатаны и тем подтверждают правильность сказанного одним тонким мыслителем. Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что его не существует. Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, то мы перестаем этого остерегаться и тем самым легче попадаем в тенета, расставленные многочисленными приспешниками тьмы. Особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и крайне опасное заблуждение, что сатана погубил человечество, дав якобы людям познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, что же мог представлять собой человек, не знающий, что есть добро и зло. Не был ли он просто безответственным животным? Но кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому животному прозябанию, хотя бы и в райском саду? Великий дар распознавания и, следовательно, свободной воли есть дар божественный, и лишь владея им, человек может стать подобием Божьим. Потому дар этот не мог быть принесен силами тьмы, но был жертвенно дарован силами света. Потому первоначальное имя такого вестника и было Люцифер, светоносец. Но падший ангел утерял свое право на это имя. «И светоносцами, или Люциферами, — пишет Елена Ивановна Рерих, — по праву должны называться те высшие духи, которые вместе с падшим ангелом принесли человечеству свет разума и великий дар бессмертия». Елена Рерих подчеркивала тот факт, что создание на нашей планете духовного центра под названием Шамбала, как представительство космической иерархии света на Земле, во многом было вызвано этой космической драмой, разыгравшейся на Земле. Именно восстание Люцифера и проведение им плана самодавления земной материи вызвало создание на Земле Великого Братства Космических Учителей, то есть учреждения, незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Как сказано, ведь борьба отчаяния переменила носителя света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи князя тьмы поистине стали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи и мечи Великого Братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и лестница света, звено Земли и неба могла быть гораздо ближе для разумных обитателей Земли. Вы, великий владыка, наивысший среди строителей космоса, пришедших на нашу планету, придя с Венеры, чтобы спасти человечество, принял на себе тяжкий и самоотверженный подвиг пробуждения духа и сдвига сознания в массе осужденных Люцифером существ. Таким образом, он противостал тьме. Вот почему на протяжении этой манвантары великий владыка стоит во главе и как ману, и как учитель учителей. Истина, благодаря ему, носителю и дателю Амриты, то есть источнику высших духовных энергий, приобщились земляне бытию беспредельному. Можно вспомнить великого учителя Христа, многострадального логоса Солнечной системы, принявшего позорную смерть от рук выродков сатаны за то, что, казалось бы, уже давно известно человечеству. Они знали то, что творили под непосредственным руководством самого отца лжи и человеконенавистничества. Кто-то спросит, как создалась эта злобная психология обособленности? Но в каждом крупном феодале, в каждом буржуе, капиталисте, банкире, олигархе мы видим пример случившегося с Люцифером. Люцифер был князем мира сего, то есть владыкой Земли, в полном значении этого слова согласно космическому праву. Дух его в потенциале своем имел все тождественные энергии, присущие физическому глобусу нашей Земли. При нормальном положении хозяин физической Земли вознес бы материю планеты, наполняя части ее сознанием единства, ведь дух владыки планеты проходит через человеческую форму как первоучитель овладения присущей ей материи, и потому он является знатоком свойств плотной материи планеты. При достойном своем состоянии он – ценный друг всех новообразований, и тогда нет противных действий, а есть лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслил хозяин нашей Земли. Он не желал дружбы духа. Теперь можно представить себе, как знал все коридоры планеты хозяин Земли, и насколько всякое излишнее, особенно духовное, просвещение земных людей не отвечало плану захвата планеты, им в частное пользование. Черные слуги сатаны не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности. Но несчастье лже Люцифера было в том, что движения духа очень быстры, и резервуар источника великого космического братства велик. Но в изобретательности ему и его сатрапам отказать нельзя, особенно когда наступили сроки. Теперь должно быть понятно, как серьезен и как грозен бушующий Армагеддон, то есть битва светлых сил с полчищами тьмы. Да, волна зла широко разлилась по земле, и нужны все усилия самоотверженных тружеников света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества. Вот почему так неимоверно важно бросать искры света, но при этом смотреть, чтобы получивший искру не поджег бы всего здания, одолжив ее негодному. Человеческая душа бездонна, и самый страшный бич человечества – это честолюбие. Истина, нет другого более страшного и, увы, более часто встречающегося. Если в самом начале не заметить зарождение этой ехидны, то она вырастет в удава. Честолюбие – пылающий бич для самых твердых сердец и жестокая пытка, которую самые жестокие приготовляют для себя самого. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность, и все истинные носители света – появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей земле, суть звенья ее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров, Венера, Юпитер и другие, на нашу планету в конце третьей расы четвертого круга для ускорения эволюции ее человечества и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме иерархии света. Они есть прародители нашего сознания, им мы обязаны нашим умственным развитием, и, конечно, они принадлежат к цепи строителей космоса. Каждый такой строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все звездные строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются, но на высших мирах. Вдумайтесь глубже в понятие беспредельности. Ликуем явлению победы, не увидят ее люди еще некоторое время, но она уже есть. Подождите, нетерпеливые, не глаз, но сердце определяет победу. Когда огненное построение уже воплощается в тонком мире, тогда могут сердца строителей радоваться. И хотя приспешники князя зла и тьмы, пока еще оставшиеся в ауре земли, многочисленны и продолжают злые действия, но постепенно будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки. Твердыня зла рухнула вместе с ее хозяином, уничтоженного в октябре 1949 года. Идущее очищение началось, и в соответствии с космическими законами оно будет сопровождаться максимальным проявлением и усилением деятельности темных сил перед их окончательным уничтожением. Для полного выявления себя поднимут голову всевозможные эгоисты-собственники, как малые, так и великие, олигархи, банкиры, бизнесмены, крутая власть имущая элита, то есть всевозможные грабители рода античеловеческого. Испытания земного человечества еще не закончились, и недобитыми силами тьмы и зла готовятся новые столкновения в широком глобальном масштабе. Но мы твердо знаем о победе России и краткости предстоящих столкновений, иначе мир не выдержит. Новый мир грядет в сиянии лучей новых. Не обладая познаниями и возможностями своего уничтоженного черного иерарха, члены черной ложи, воплощенные и развоплощенные, в большинстве своем не понимают, что изменить ход земной истории теперь без главного вдохновителя зла они не смогут. Менее сознательные силы зла существуют за счет примитивного вампиризма, а более искушенные темные сущности все еще пытаются спровоцировать на земном плане столь любимые им кровавые войны, терроризм, крупные катастрофы и стихийные бедствия. Борьба сил света и сил тьмы за влияние на земную цивилизацию все еще продолжается. Битва течет по всему тонкому и земному мирам. Она выражается не только в отдельных сражениях, но и небывалых столкновениях народов. Устрашающие столкновения в тонком мире на земном пути выражаются катастрофами. Великая эта битва является первым звеном соединения миров. Страшен зверь в агонии предсмертной, воющий от своего ранения. Зло сплотилось в полчища несметные для планетного уничтожения. Связанное страхом и цепями, ужаса перед расплатою, зло спешит последними рывками ремесло творить свое проклятое. Этот натиск перейдет в сражение между тьмой и армиями света и претерпит зло свое крушение и вздохнет спасенная планета. Многие полагают, что борьба с темными якобы развивает и ускоряет развитие. Если борьба с хаосом и претворение его рабочую силу есть непременные условия роста светлых сил, то борьба с носителями злобы – это напрасно потраченное время. Восстание падшего Люцифера, сатаны, сад – это бог, ан – против, не есть метагалактическая, галактическая или звездно-планетарная драма, но только трагедия нашей маленькой планеты. Цель космической эволюции – это беспредельное совершенствование жизни. Совершенствуется все сущее, но прежде всего совершенствуется сознание жителей планет, звездных систем, галактик и всего космоса. Положение Земли требует чрезвычайного ускорения, однако человеческая эволюция движется невероятно медленно по причинам вышеизложенным. Великие учителя Солнечной системы говорят, что новых людей не нужно готовить. Им надо лишь не мешать, не преграждать путь, лишь открыть им врата к свету, то есть к высшему знанию. Но тем не менее, говорят силы света, Пройдет не менее 300 лет, прежде чем человечество по-настоящему начнет осваивать науку об овладении мышлением, то есть агни-йогу или живую этику. И все же начинать овладевать мышлением надо было даже не сегодня, а еще вчера и позавчера, то есть в начале 20 века. Невежды скажут: 300 лет, я ж умру до того времени. Они потому и невежды, что не хотят знать истину. А одна из истин космической жизни в том, что каждый земной человек – это вечный космический странник. Каждый из нас тысячи раз воплощался на этой Земле, а также на других планетах, и участвовал в создании того ада, который мы видим вокруг. Космический закон справедливости и воздаяния, закон кармы, каждого обязывает убирать свой адский психоментальный мусор, оставленный им за многие сотни тысяч лет. И от этого никому и никогда не уйти, ибо уйти некуда. Везде космос, везде закон. Более чем за 100 лет до конца 20 века земное человечество получило тайную доктрину, то есть уникальный неземной синтез науки, религии и философии. Человечество получило знания о тайнах происхождения и развития своей планеты и самого человечества. Более чем за 70 лет до конца 20 века человечеству была дана живая этика, учение о стихии огня, о психической энергии и о владении ею, а также ответы на все вопросы многогранной жизни землян. Происходящие энергетические изменения коснутся каждого обитателя Земли и Солнечной системы. В энергоинформационном обмене Земли и космоса человечеству отведена особая роль. От качества человеческих мыслей и желаний, от качества духовности зависит будущее планеты. У человечества лишь два пути: или мудро в напряжении искать постижение аума, то есть психической энергии, или подобно бревну ложиться в гроб, полагая, что кто-то или что-то устроит судьбу лавочника духа. Великие учителя человечества предупреждают: большинство стремящихся к нам охладеет, когда узнает о трудах наших. Но мы не зазываем никого. Может быть, верным сотрудником лишь тот, кто кармически приведен к великому служению, общему благу человечества и космоса. Нельзя заставить полюбить труд. Каждое насилие в этой области породит лишь отвращение. Стучащийся должен быть выслушан, но собрать базарных гуляк не будет мудрым. Каждый мог наблюдать, что приближаются друзья особыми путями. Ни родовое, ни расовое понятие значения не имеют. Особенно нужно понять, что мы не ждем количества, и нас самих мало. Но такое тесное сотрудничество особенно ценно. Итак, кто боится труда, пусть забудет о нашем существовании. Сколько сил к спасению человечества прилагают силы света Солнечной системы? Но пока еще наша базарно-машинная цивилизация не принимает их в расчет, так же, как и не любит духов стихии земной природы. Великие учителя Шамбалы и их посланники величайшее напряжение в кровавом поту удерживают энергетическое равновесие нашей больной, измученной дьяволом планеты. Дьяволом называется многомиллиардное, темное, эгоистическое человечество, сыны ликвидированного сатаны. Известно, что один высокодуховный человек, проживая в той или иной местности, способен остановить там такую чудовищную силу, какой является землетрясение. Тогда Что же смогли бы сделать миллионы людей, вставших на путь света? Коллективная энергия землян построила бы истинный рай на земле, если бы огромные толпы двуногих были устремлены не к скотским удовольствиям, не к битвам за нефть и за рынки сбыта, не к соревнованию на биржах и в вооружениях, а к братскому сотрудничеству и красоте. Овладение психической энергией есть ключ к управлению эволюцией планеты. Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. Никакие разрушения не нарушают сознание действительного роста новых космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас радостью. Если мы их осознаем, значит, мы принимаем в них участие, а всякое, хотя бы частично осознанное участие в космическом процессе есть уже победа Духа. Дар величайшего логоса Солнечной системы землянам – это учение «Живая этика», космическая этика. Но вот как распорядятся люди Земли этим звездным сокровищем, а значит и своей судьбой, это решать каждому землянину. Среди тысяч людей едва один стремится к совершенству. Среди успешно стремящихся едва ли один знает мою сущность, говорит Учитель Света. Любовь к движению – двигатель Вселенной. Его никто не смог остановить. Для беспредельности и для песчинки тленной закон движения означает жить. Ленивцы не поймут и малые сути, что за движение и зачем оно. В бездействии они удобно судят, что счастье будет без труда дано. Но не в движении суеты базарной, не сутолка шумных площадей, лишь импульс сердца, искры лучезарной, движением нерва творческих идей. Продвинув осознание движения, как свой усовершенствования путь, бесчисленных песчинок единения великую сотрудничество суть. И потому, да будет в мироздании и в мыслях человека и в крови из вечного движения созидания и вечный импульс мировой любви. В своем круговом цикличном развитии каждая человеческая раса по завершении своего времени существования встречает итоги своей эволюции. В книгах живой этики есть немало интересных сведений о необычайном техническом оснащении Гималайской обители и об основных признаках работы техники нового поколения, еще не достигнутого земной наукой. Великие учителя света, наши старшие космические братья, обращаются к человечеству. Наша башня открыта для всего нового. Особенно радостно, когда посланная нами мысль воспринимается достойным тружеником. Необходимо сочетание рассудка с сердцем. Познающий не может быть бессердечным. Если ученый жесток, значит он не будет близок к истине. Если ученый упрям, он недостоин познания. Если ученый уныл, значит, он лишен глаза на сокровища природы. Если ученый не может приступить ограничения вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой. Наши старшие братья постоянно советуют человечеству не обращать огонь благодати в пламень разрушения. Так ядерные испытания на вроде бы безлюдных полигонах несут невиданную опасность для всех сфер Земли. «Легкомыслие ученых потрясающе», пишет Матерь живой этики Елена Ивановна Рерих в 1954 году. «После взрывов новых водородных бомб происходят великие потрясения в сферах тонкого мира. Некоторые сферы буквально распались, и многие обитатели их удалились в тишину молчания и в космический ссор, или же претерпевают большие страдания из-за утраты необходимой им сферы и оболочки для существования в надземном мире. В истории человечества начался период, описанию которого отведено значительное место в письмах Махатм, где говорится о грядущих планетофизических переменах на Земле и о роли общечеловеческой активности в духе и теле. В последнее время общественность обеспокоена возрастанием природных катаклизмов. К многочисленным природным наводнениям и землетрясениям добавляются такие технические авиа- и автокатастрофы с большим числом человеческих жертв. Вместе с этим резко меняются климатические условия, заметно увеличилось количество техногенных и природных событий, чрезвычайные с точки зрения обычного понимания. Великие учителя заведомо предупреждали о предстоящих климатических преобразованиях Земли. Исследования ученых на протяжении нескольких последних десятилетий обнаружили значительное увеличение вещества и энергии в межпланетных полостях Солнечной системы. Установлено, что крупные землетрясения, извержения вулканов, торнадо, ураганы, цунами являются реагированием живого организма планеты на значительное поступление вещества и энергии из космоса внутрь всей Солнечной системы. Эта энергия имеет межзвездное происхождение. Сейчас стало известно ученым, что Солнечная система вошла и тысячи лет будет лететь в огромном водородном облаке. В учении живой этики много внимания уделено пояснению субстанции эфира. Именно эфирная или тонкая материя используется человеком для создания им разных своих эмоций и чувств. Эта материя вездесущая. Накопленное сердце чует все пертурбации. Так говорит мудрость древняя о сердце, наполненном эфиром. То, чем дышит космическое пространство, тем дышит чуткое сердце. Многие успехи сегодняшней биофизики, а также новой физики, оказываются возможными по причине возвращения в них понятия эфира, как громадного арсенала познания. Немало страниц посвятили этой теме великие учителя Солнечной системы через Елену Петровну Блаватскую в своих трудах. Кстати, она за свой сверхчеловеческий подвиг была предана анафеме, то есть проклятию, иудейским христианством, то есть католицизмом и православием. Оказалось, что физический вакуум и есть тот эфир, из которого рождается физическая Вселенная со всеми известными физическими законами. Важнейшим открытием науки об эфире является то, что человеческое сознание является мощнейшим фактором, формирующим многие земные процессы. Совокупное планетарное сознание человечества, будучи не сгармонизированным с естественными природными процессами, является основной причиной большинства природных катастроф на планете. Ученые отмечают рост энергоемкости Солнечной системы и, как следствие, рост количества метеорологических катастроф на Земле. С 1963 по 1990 год их количество возросло почти в 5 раз. Откуда черпается эта огненная энергия? Выяснилось, из межзвездного пространства. Постоянное внесение в состояние Земли дополнительных энергий и вещества вызывает у организма Земли сложные адаптированные процессы. Земля, как всякий живой организм, все время осуществляет автоматическую подстройку к внешним воздействиям. К подобной подстройке относится и начавшаяся в середине 19 века переполюсовка магнитного поля Земли. Этот процесс неизбежно будет сопровождаться климатическими преобразованиями. На основе последних данных климатологии, геофизики, космофизики и метеорологии утверждают, что идет скоростное изменение климата Земли. Ученые фиксируют реакцию растительного и животного мира и человека на происходящие процессы. Начинается интенсивное таяние льдов в приполярных областях Земли. меняется температурный режим океана. На территории суши в Арктике и Антарктике в настоящее время идет бурное развитие и распространение растительного мира. Космические спутники фиксируют уменьшение периметра льдов Гренландии. За год тает 51 кубический километр льда. О серьезных изменениях на планете человечество предупреждено было великими учителями еще в конце 19 века. Но не только предупреждено, было сказано, как приспособиться к новым условиям. Великие учителя обращали внимание землян на то, что безудержная техническая активность земных людей полностью направлена против природных закономерностей. Агни-йога ставит перед учеными Земли следующие основные задачи. Первое. Осознать беспредельную иерархию света. Ее существование доказывает теория американского ученого Шелдрека. Второе. Признать реальность тонких миров. Многие исследования независимых ученых это доказывают, хотя официальная наука этого еще не признала. Существование тонкого мира доказывают исследования физического вакуума, эфира, эффекта Кирлиан и других. Третье. Доказать жизненную важность духовности и нравственного совершенствования каждого человека и человечества в целом. Об этом свидетельствуют работы Гундарова и других ученых. Четвертое. Развернуть всестороннее изучение психической энергии. В книге «Космической Агни-йоги» сказано: «Человечество является аккумулятором и трансформатором психической энергии». Пятое. Значение человечества в целом состоит в том, чтобы преобразовать в своем сознании космическую энергию и путем, указанным иерархией света, устремлять ее в высшие сферы. Но покуда энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Не осознавая психическую энергию, человек не может ей управлять, отсюда безответственность за свои мысли, поступки и устремления. Всесторонне изучать мысли как основу мироздания – это шестое. Изучать влияние мышления на состояние окружающей среды планеты. Каждое мгновение человек творит или разрушает мыслью своей. Мир мысли есть достояние будущего. Седьмое. Необходимо изучать космические законы, чтобы участвовать в космическом созидании и действовать в согласии с законами. В противном случае разрушение неминуемо. Только действуя в согласии с космическими законами, человек становится творцом. Восьмое. Осознать наступление периода синтеза научного и религиозного знания. Эти попытки сделаны Вернадским, Чижевским, Шмаковым, Налимовым, Акимовым, Шиповым и многими другими. Перспектива дальнейшего прогресса прикладной технократической науки, находящейся под сапогом глобального капитализма, поставили под угрозу существование земного человечества. Технический прогресс – это вовсе не достижение цивилизации, а дьявольская иллюзия. Развитие бездуховной по своей сути науки, какой и остается пока официальная наука, подвело человечество к опасной черте. Скрытая цель организованного князем тьмы технического прогресса – это уничтожение планеты Земля. Маленький пример. Количество наиболее интенсивных бурь в точности соответствует максимальной ночной освещенности, то есть энергонасыщенности территории США и Западной Европы. В книгах живой этики сказано о стремлении учителей света поделиться своими знаниями с учеными Земли. Они могли бы дать людям больше сведений, но чувство знания указывает границу возможности. Большие несчастья происходили именно от небрежения этой границы. Невозможно земным словом определить, где притаилась соизмеримая предельная черта. Расширенное сознание может предсказать, где начнется вред. Люди часто требуют ответ, который они принять не могут. Люди скажут: «Говорите нам скорее, и мы решим, что примем и что отвернем». Они хотели бы играть в бирюльки, вынимая лишь приятные себе вещи, но им нет дела, не развалится ли это построение. Даже дети знают, что нужно не нарушать целое, но люди взрослые бросаются бомбами и весьма удивляются, когда собственная бомба изувечит их самих. Только высшие духовные устремления позволяют современной цивилизации обратить технологический прорыв исключительно во благо человечества. Сверхзадача земной цивилизации заключается в обеспечении постоянно восходящей эволюции. И благом человечества является все, что соответствует этой цели. Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни, и многое станет ясно, и вы увидите, где вспыхивает зарница нового века, духа разумения и великого сотрудничества народов под знаком культуры. Огонь космического разума – это архитектор новой Земли и будущего человечества. Огненное крещение Земли пересоздает не только климат, но и основу планетарной жизни. О человек, дитя зари, когда настанет час, нас будут по огням считать, чтобы сберечь в день страшного суда, не погаси огонь. Почти на краю Ойкумены, в далеком секторе галактики Млечный Путь, планетная система, называемая Солнечной, вошла в нелегкий период перемен. Обитателям третьей от Солнца планеты, называемой Земля, в этой непростой ситуации светлые космические братья протянули руку помощи. Согласно закону свободной воли, человечество может только добровольно принять помощь свыше, а может и отринуть руководящую. У людей нет иного пути в будущее, как только через очищение и расширение сознания, через духовное и нравственное совершенствование. Силами света Солнечной системы сказано: космически, волею выше направляется эволюция проявленного мира. Понятие «человек» берется широко, ибо все духи, стоящие на лестнице иерархии света, даже самые высочайшие, были когда-то людьми или таковыми являются ныне. Все будущее творится мыслью, все, что видимо глазу, создано мыслью. Спросят: а как же клопы, мухи и многие гады? Ответим: мысли людей бывают различные. Мысли света прекрасные формы творит, но что же творят злобы мысли? Кроме того, что даже первичные формы животных, появившиеся на Земле еще до человека, нуждались в постоянном попечении о них, создавшей их творческой воле. Предоставленные самостоятельному развитию, они вырождались в злобных и страшных чудовищ. Потому необходим дозор духов над миром, ибо течение эволюции не может идти самотеком. Держатель Земли несет на себе ответственность за Землю. Великая Стража стоит на охране планеты и ее эволюции. Зло и злая воля беспрепятственному распространению предоставлены быть не могут. Космически только Земля страдает от ярой активности темных. На планетах других темных нет. Там ведется борьба только с хаосом и преодолевается законное сопротивление материи различных порядков уплотнения. И только на вашей Земле ее бывший хозяин породил зло, страшное следствие которого искупаются ныне всем человечеством в целом. Искупление это состоит в преодолении всего, что порождено князем тьмы и его слугами. Хозяина нет, но слуги его, выполняя его злую волю, еще очень сильны, и зная, что обречены, ярость безумства являет. готовые на все, лишь бы причинить зло. Но сияющее будущее планеты, прекрасная форма его отлиты мыслью и существует в пространстве, готовые влиться в мир плотный. Потому так и напряжены оба полюса сил светлых и темных, чтобы в этом последнем столкновении света и тьмы тьму победить и планету очистить от всех наслоений мрака и от всех, кто служит им. Идя ко храму, перейдем и пыль, и грязь с пути. Не вечная ночь, нужда и горечь. Нужда и горечь, радость впереди. И дети будущего, светлые цветы, в сердцах несут бутоны красоты. Давно оповещено, что эпоха Майтреи – эпоха огня. Огненные основы утверждают век Майтреи. Ручательство силам света есть наибольшая основа жизни новой. Творит огненная мысль, огненность мысли. Но много инертных, недейственных мыслей, слизи подобных засоряющих пространство вокруг и отравляющих ауру планеты. Мыслить твердо и четко, мыслить ясно сияющие, могут немногие люди. Отсюда столько пространственного ссора и столько тьмы, ибо многие люди, творящие зло, хотя и создают даже четкие мысли, но мысли эти от тьмы и насыщены черным огнем. Борьба света с тьмою в пространстве представляет собой ярое столкновение мыслеобраза света с мыслями тьмы. Столкновение противоположных полярностей мысли в пространстве охватывает всю планету, и бой этот велик. Войны света огнем мысли творящие поражают мыслеобразы зла. Не только цементирование пространства, но и активное участие в пространственной битве. Скажет, вот вы говорите о победе света, а на Земле, яро противодействуя эволюции, проявляется воинствующая тьма. Ответим, тьма конечна, и в этом залог ее поражения. Небо придет и Земля, но не сферы бесконечного света над ними. Эти сферы примут в себя всех и все, кто и что, в процессе эволюции жизни в состоянии будут подняться до них. Космический ссор подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители ее – явление временное и местное. На высших планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет темных сил, как на Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье – тьма сама разрушает и пожирает себя. Но явление света суждено бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен свет. Сын мой, прежде чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей ее страшной реальности может только сильное и закаленное сознание. Кто бездной не устрашится, в нее заглянув, но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, ибо только победителям ее являем ее мощь, бесстрашие перед действительностью качество духа Архата. Чтобы вместить свет, надо лицом к лицу стать с тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти ее мощь преодолеть в сознании своем. И я победил мир. Тьму внешнего мира я победил в сердце своем, и тьмою не устрашился. Сын мой, следуя мне, моим путем следуя в жизни, тьму победишь. Только победителям тьмы являем ее мощь. Размеры планетного бедствия явны не будут, пока не осознана ее мощь. Как же с тьмою бороться, если силы ее не учтены? Знать действительно жутко, но радостно чуять и видеть, что мощь света сильнее, ибо свет имеет бытие, а тьма – только существование. Вечен свет, но временна тьма. Осознание вечного бытия свету основу дает для победы. На дальних мирах царствует свет, Борьба только с хаосом непроявленного, но нет темных, борющихся против эволюции и света. И борьба, и преодоление, и восхождение духа остаются, но нет иерархии темных, против света идущих. Потому дальние миры даны как цель устремления и поле будущих достижений. Велико значение грядущей победы земного человечества над тьмою планетной. Я ту вижу победу, близкую, заповеданную Земле, но перед нею тьма должна выявиться до конца для полного и окончательного уничтожения. Не будучи выявлена, может еще где-то укрыться, темным злодетелям и всем отпрыскам их уготовано место. Сатурн, отец их, примет их в лоно свое. Так совершится последнее предательство уже самой тьмы, и тьма будет пожрана тьмою. Утверждаю, тускло будет темным, утверждаю свет будущего. Он будет зажигать по всему миру разными голосами. Утверждаю учение как явление нового мира. Утверждаю самые ценные понятия как ступени жизни. Утверждаю, что тьма не сможет осилить наши знаки. Утверждаю стремление сил тонкого мира к земному плану. Утверждаю трудный час, как трудный зов. Утверждаю спасение всем, кто за нами следует. Утверждаю соединение многих раздробленных членов. Утверждаю путь к восходу, где единое решение. Утверждаю число счастья, которое шлет спасение миру.